Глава 23. Хаос ударил сразу по всей планете. 12 точек прорыва зафиксировала разведка и спутники. Я первый раз видел воочию тот самый прорыв хаоса, про который ходило множество слухов и легенд, и который до чертиков боялось все человечество. Инквизиция сделала многое, чтобы перевести это в раздел слухов. Вся документация и видеорегистрация была тщательно засекречена. К чему это привело? А привело это к тому, что когда сейчас хаос наконец-то начал прорываться повсеместно, тактика противостояния человеческих подразделений хаоситам была практически неизвестна. Я без понятия, что сейчас творится в Империи и Инквизиции. Возможно, именно сейчас инквизиторы разлетаются по всей Империи, дабы попытаться сдержать хаос своим опытом и своими небольшими по галактическим меркам силами. Скорее всего, это так и есть, но ручаться за это я не буду. Не было никаких адских врат или порталов. Просто в один момент из пустого пространства высыпалась толпа одержимых. Высыпалась, как показывала видеорегистрация, хаотично. Некоторые падали с различной высоты, часть появлялась прямо на земле и в зданиях. Для неподготовленного человека, подозреваю, это выглядело ужасно. Просто из ниоткуда появлялся полутруп и вцеплялся тебе в горло. Именно такое произошло с одним из полицейских, чей видеорегистратор успел запечатлеть появление измененных до того, как был забрызган кровью владельца. Я, как одаренный, прекрасно видел, как это происходит в многомерном пространстве, ведь один из 12 прорывов случился рядом со столицей. На свою беду и наше счастье высадка одержимых произошла за пределами города. Заглянув в лимп, я увидел, как образовывается и набухает своеобразная энергетическая пуповина, связывающая нашу реальность с более глубокими слоями подпространства, а затем по ней прокатывается своего рода глоток, утолщение, содержащее в себе орду измененных, что выпадает уже в наш мир. А энергетическая кишка ослабевает, сдувается, но не исчезает. По куче одержимых, выбежавших из ниоткуда, тут же отработала артиллерия 113-го. Да и оказались они напротив позиций 1-го батальона под командованием Прайма Савельева, наиболее боеспособного подразделения полка. Ни одна тварь даже не дошла до городской черты. Более того, никто не прорвался даже на дистанцию рукопашной атаки. Это было странно, потому что, судя по ошметкам, оставшимся от вражеских войск, среди них не то что ни одного демона. Не было даже ни одного поводыря, лишь тупое стадо измененных. Наиболее опасный прорыв случился в 700 километрах от столицы. Там одержимые высыпались прямо в центре небольшого города. И вот там сейчас творился натуральный ад. Доклад об уничтожении одержимых около столицы я уже получил, будучи с десантом отсеки Ястреба, который перемещался в этот городок с именем Харта. Судя по оценкам разведки, каждый прорыв состоял примерно из 1000 голов. 12 тысяч в рамках планеты — это было ни о чем. И это напрягало меня еще больше. Я помнил далекую холодную планету, где чуть было не облажались несколько гвардейских имперских полков под командованием старого опытного скандинава. Причем на орбите висели полноценные ударные линейные корабли, а не наши смехотворные ВКС. Подозреваю, что и тут не все было так просто с хаосом. Через 3 часа мы уже приземлились возле Харты, подлетев с северной стороны, объявленной по городской связи направлением до эвакуации. Именно в эту сторону бежали обезумевшие гражданские. Ну, а мы должны были изобразить живой щит. Мы — это я и Алиса, при поддержке 1500 моих личных ветеранов-штурмовиков Сараганора. Пашку и Инессу, как наиболее ценных одаренных, работающих по площади, я оставил на космодроме. Учитывая наличие предстоящих уличных боев, Инесса с ее даром может навредить гражданским. Ну, а без Пашки с этими обезумевшими чучелами мы и так справимся. Райли и Тадаси также находились на космодроме. Собственно, по здравому разумению, я нарезал новые двойки именно на этот конфликт по принципу физик-энергетик. Запредельная эффективность слаженной пары Ван Дассел плюс Накамура в данный момент не требовалась. А вот прикрыть на всякий случай энергетиков было разумным поступком. Поэтому Райли следила за фон Таубе, а Тадаси невозмутимо кивнул, присоединившись к Смирнову. Я же взял Алису, чтобы все-таки пара Тадаси и Райли была рядом на случай прорыва внутрь столицы чего-нибудь действительно мерзкого. Алиса же, помимо меня, была единственным бойцом благодаря своему дару, способным длительное время действовать автономно. Ну, при условии, что ей будут противостоять враги, использующие энергию подпространства, конечно. В данный момент так оно и было. Собственно, мне даже не пришлось повышать голос, когда моя мобильная группа была утверждена именно в таком составе. Нет ничего более страшного и неконтролируемого, чем паническая толпа людей. В момент паники у человечества отключаются практически все чувства. Остается только одно – чувство самосохранения. Человек может затоптать своего хорошего соседа, подставить вместо себя девочку из соседнего двора, лишь бы сохранить собственную жизнь. Трудно спрашивать с мирных людей мужества и хладнокровия, свойственных профессиональным военным. Ведь если бы они хотели быть военными, они бы ими были. Однако два десятка ястребов, которых мы посадили на окраине городка, послужили для человеческой толпы своего рода магнитами. Людской поток разделился, и гражданские ломанулись к десантным ботам с криками о помощи и мольбами о спасении их вместе с детьми. Пришлось громко объявить об их неправоте. Слова не помогали, пришлось выстрелить перед ногами, чтобы сохранившееся чувство самосохранения донесло до затуманенного мозга информацию, что здесь еще хуже, чем там. Мои спецназовцы махали руками, указывая путь. Безопасным местом на данный момент являлось голое поле за нашими спинами. Первый мой порыв был ворваться в город, зачищая одну за другой улицы. Однако 150 человек не смогут полностью нейтрализовать ловких одержимых, а главное сделать это быстро. Да и стационарные турели на ястребах превращали эти бронированные корабли в своего рода огневые точки. Люди были предупреждены, большинство бежало в нужную сторону. Ну а те, кто не разобрался или заблудился, что ж, пусть помогают себе сами. Я сделал несколько шагов вбок по направлению к людскому потоку и схватил за руку изодранного местного жителя в форме войск планетарной обороны, который бежал так же, как и все, при том, что у него не было в руках оружия. «Стоять!» — гаркнул я. Человек совсем не хотел выполнять требуемое. Он даже замахнулся, чтобы оттолкнуть меня в сторону. Пришлось влепить ему в полсилы пощечину, чтобы он смог нормально разговаривать. «Где твое подразделение, боец? Почему покинул позиции?» «Нету никакого подразделения, и позиции нету. Командир сбежал первым, и мы побежали!» Истерически завопил смуглый человек. Собственно, чего я и боялся, когда при подсчете доступных сил и средств почти 80 тысяч местной армии я посчитал ненадежными войсками. По моему небольшому боевому опыту, при боестолкновении хаоса с неподготовленными людьми, всего один человеческий боец из 10 находит в себе достаточно мужества, чтобы противостоять адским отродьям. Я разжал руку, и ошалевший ополченец побежал дальше. Внутри нет организованной обороны, которых нужно выручать. А как бы цинично это ни звучало, рисковать жизнью ради трусов я не собирался. Рядом ухнула крупнокалиберная снайперская винтовка. Среди спецназовцев было небольшое количество снайперов, и я постарался выдать им лучшее вооружение, до которого смог дотянуться. Сейчас они находились на крышах ястребов, заняв удобные позиции для обстрела. Сразу за этим выстрелом захлопали остальные. Повернув голову в сторону города, я увидел то тут, то там мелькающие тела одержимых. Их было легко заметить по иссохшей коже и странным резким движениям. Прикинув наши позиции, я с сожалением отметил, что лазерные орудия ястребов сейчас бесполезны. Поток людей из города все еще не прекращался, и удары тяжелых лазеров уложат больше мирного населения, чем врагов. А вот одержимых становилось все больше. Они напирали на отступающих, калеча и убивая их. Наблюдать за этим мне не хватало сил.
«Говорит Орда-1! Вперед!»
— выдал я командирам отделения по рации.
«Движемся осторожно, в город не входим!»
«Алиса, держись рядом!»
— добавил я, уже отключив микрофон. Мы быстрым шагом пошли вперед, под вопли обезумевшей толпы и громкие щелчки наших снайперов. Первый одержимый появился в зоне поражения. Он сидел верхом на уже полуразорванном женском теле, яростно орудуя своими огромными когтями, просто разрывал ее на куски. Нажатие на спусковой крючок, и разрывная пуля взрывает голову хаосита. Во все стороны летят куски иссохшей плоти, мозгов и старых костей. Противостоявшие нам сейчас одержимые, кажется, были очередными консервами хаоса. Погибшие и захваченные император знает, сколько лет назад люди. И да, есть один плюс от отсутствия демонов и поводырей. Прямо сейчас не захватываются обычные люди и не увеличивают армию хаоса. Вот только надолго ли? По этому же принципу, учитывая вводные, старые тела врагов все были вооружены огнестрелом. Лично у меня была новая имперская штурмовая винтовка АГС-404, укороченная модификация для спецподразделений. Редкая, но очень убойная штука. Груз этого оружия достал нам Рафаэль, как всегда, таинственно улыбнувшись на вопрос, где он это взял, и оставив его, конечно же, без ответа. Рядом захлопала винтовка Алисы. Мне с большим трудом удалось всучить ей огнестрел, уж очень она любила свое копье, но, как и любой одаренный, умело справлялась с дистанционным оружием. Сейчас ее копье находилось в специальном зажиме на спине. И да, несмотря на это, воевать с двухметровой палкой за спиной было неудобно. Тут же выстрелы раздались повсеместно, и мы сбавили шаг, тщательно выцеливая одержимых.
«Стоять! Держать позиции!»
— рявкнул я, когда до ближайших домов осталось не больше 15 метров. Бойцы замерли, продолжая отстреливать поредевших одержимых. Очень хочется зайти внутрь, но я не торопился. И через 5 минут я похвалил себя за это. С крыш домов посыпалась одновременно сразу пара сотен одержимых, которые, видимо, забрались сюда заранее, ожидая, что мы зайдем в узкие переулки, чтобы посыпаться нам на головы. Не дождавшись, они, видимо, потеряли терпение, если эти человеческие чувства есть хоть у кого-то из этих тварей. Но факт остается фактом. Они ломанулись к нам плотным потоком, падая с 10-метровой высоты, ломая кости, поднимаясь и все равно бросаясь в атаку.
«А вот теперь ближний бой», — хмыкнул я Алисе. «Ты налево, я направо».
Девушка с облегчением, выматерившись, бросила винтовку, сорвала копье и ринулась в атаку. Я же выхватил меч и последовал ее примеру. Два человека против двух сотен измененных. Безрассудство это или тупость? Ни то, ни другое. Я уже точно знал, как справляться с этими ходячими мешками с когтями. Знала это и Алиса. Было ли это самонадеянно? Ну, возможно, самую малость. Но шанс нанести повреждения моим бойцам при подходе врагов в рукопашную был гораздо выше, нежели вероятность того, что мы пострадаем сами. Так что, скорее всего, это был холодный расчет. Да и штурмовики мои никуда не делись и не зевали, переведя оружие в режим автоматической стрельбы. Наш переход в клинч был обговорен заранее. Я ворвался в визжащую толпу инфернальных тварей, как ангел возмездия, размахивая мечом налево и направо. О, это упоительный миг битвы! Меч буквально пел, кромсая ненавистную хосятину, подпитываясь хоть небольшим, но тем не менее энергетическим импульсом, тут же перебрасывая его напрямую мне, что вызывало у меня чувство радости и эйфорию. С хрустом в стороны летели конечности. Каждая мышца работала как надо, подчиняясь приказам мозга, вошедшего в боевой режим. Я упивался боем, не замечая, что постепенно отрываюсь от рейгарда. Сзади мутюгнулся Эрик, который с одним из отделений также выдвинулся вперед, на безопасном расстоянии добивая тех, кого не убил я, и снимая очевидные угрозы для меня с флангов. Справа в такой же формации действовала Алиса, за той шла ее тень, также с отделением бойцов. Поток одержимых выдохся через считанные минуты.
«Зачищайте!»
— махнул я спецназовцам, вытирая пот со лба. Все-таки было жарковато. Время приближалось к полудню, и солнце жарило нестерпимо. Рядом нарисовался Эрик, блестя своей лысиной на солнце, и протянул мне флягу с водой. Я с благодарностью кивнул и отхлебнул, осматриваясь. В городе раздавались еще крики. Понятно, что не все измененные шли сплошной волной. Кто-то остался внутри, чтобы насладиться своей добычей, но это было уже не наше дело. Взрыкивая двигателями, к городу приближались организованные подразделения полиции и планетарной обороны из соседних городов. Именно они должны были закончить зачистку. Из переднего броневика с надписью «Полицейское спецподразделение» выскочил мужчина средних лет, пытаясь сориентироваться, кто здесь за главного. Я поднял руку.
«Майор, сюда!»
Навскидку в городе осталось не больше сотни одержимых. Милиционеров прибыло почти 2000. Справятся.
«Какие будут указания, сэр?»
— козырнул сухощавый спец, подбегая ко мне. Я невольно усмехнулся. Этот человек, не говоря про звание, был раза в два меня старше. Но привычка командовать уже впиталась в меня. Я воспринимал все происходящее как само собой разумеющееся. Есть я, есть мой ближний круг и есть все остальные.
«Эрик, проинструктируй!»
— кивнул я Картеру, а сам направился в свой ястреб.
«Внимание! Вызываю штаб-1! Говорит Орда-1! Как обстановка?»
— задал я вопрос, вызвав Дагора, добравшись до стационарной рации десантного бота.
«Где хуже всего?»
«Работаем, все по плану»,
— тут же ответил Марк.
«Жарче всего город Сандра. 200 километров от вас на север. Одержимые вошли в город».
«Принято. Летим. Загружаемся»,
— бросил я в эфир. «Кажется, сегодня будет очень долгий день».